Моя же проповедь будет о том, что мы уже много раз слышали, что будет в последнее время, какие ждут нас события, какие будут перемены, что будет с людьми, что будет с природой. Здесь братья говорили, и мы читаем в Библии вот эти, которые события последних времен, и мы уже сейчас видим и чувствуем, что время последнее, что некоторые вот эти события сбываются, некоторые идет, как бы я бы сказал, подготовка к этим событиям. Но в Библии еще описывается одно место, какие нас ждут события. Я хочу предложить вашему вниманию 2 Тимофея, 3 глава и с 1 стиха. Я читаю 2 послание Тимофея, 3 глава, с 1 стиха. Павел пишет: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Брат предупреждает, что будет тяжело. Почему? «Ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые, горды, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарны, нечестивые, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Я бы сказал, большой список таких перечисленных негативных качеств. А ведь это говорится не только о мирских людях, но и в нашей верующей среде такое происходит. Не зря вот Павел нас предупреждает. Конечно, можно было бы только написать «самолюбивые». Вот это «самолюбивые» или, как еще можно сказать, «себялюбивые». И вот это, в этом, вот это все, что перечислено в этом «себялюбии», все вот это скрывается. И себялюбие вот это есть корень всего перечисленного. Знаете, в наше время с малых лет человеку позволено вот все. Детей нельзя наказывать, детям за их поступки. Даже угрожать им, я не знаю как, или делать замечания здесь запрещается. Конечно, вот эти угрозы или унижать человека, я не против этого, но сделать замечание, поставить, как бы сказать, на место, им все дозволено, все доступно. И человек научается, как бы сказать, воспитывается в нем вот это себелюбие, самолюбие, понимаете? Я вспоминаю, вот им бы... Я бы наоборот, как в армии в советской было, пройти курс боевого бойца, чтобы вот эти трудности испытать, что происходило. И противоположность вот этому себелюбию, Библия говорит, что есть любовь, где одно из качеств любви есть, это оно не ищет своего. Понимаете, здесь же... Все на себя человек берет, вот это себялюбие, все вот эти, что перечислено было, что и сребролюбие, и горды, и надмены, и злоречивые, все это, чуть-чуть тронешь его, все, начинает гордость, начинается недружелюбие всякое выходить. Бог предлагает через апостола Павла нам стремиться к любви, чтобы мы обладали всем тем, чем обладает любовь. Но человеческое вот это себялюбие этому противится. И я хочу, давайте из этого списка, я хотел вообще вот этот список взять и разбирать это, а потом думаю, это сколько же, ну, вот таких примеров негативных будет. И думаю, возьму самое такое, как бы сказать, слабенькое, или как бы, ну, да, так выразился. Это неблагодарность. Вот из этих негативных качеств одну взял благодарен и хотел разобрать его. Знаете, вот есть в Библии пример неблагодарности один такой, и я хочу прочесть его. Давайте откроем от Луки 17 глава с 11 стиха. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей». Иисус проходил между Самарией и Галилеей. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился и громким голосом прославлял Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника“?» Вот такая история, да? Вот эта беда, вот эта болезнь, проказы, вот объединила вот этих, эту группу людей, вот этих 10 человек. Они были изгнаны из общества, и вот эти все благости той жизни они были лишены. И чтобы как-то жить, как бы существовать, они объединились. Ну, во-первых, местность там была. Они были изогнаны из населенных мест, а местность там была дикая. Встречались и дикие звери могли напасть. Да и вот эти возможности, они помогали друг другу. Вот эта болезнь объединила нас. И знаете, что я думаю, почему Иисус обратил на них внимание? Там много было в то время прокаженных, но вот это «помилуй нас», мне кажется, как бы обратил Иисус внимание на это. Они говорили, что мы в единстве, что... Знаете, никто не кричал: «Помилуй меня», а вот именно нас. И Господь их исцеляет. Не сразу, а через какое-то время Он им еще дает какое-то расстояние пройти и дает исцеление. Как вы думаете, Иисус мог их исцелить сразу? Конечно. Конечно, Он им мог исцелить. Но Он смотрит, что они будут делать. Он сказал им: «Идите к священнику». Они поверили и пошли. И это они хорошо сделали. И исцелились. Но вот правильная реакция на исцеление произошла только у одного человека. Он возвратился и благодарил Иисуса за свое выздоровление. И смотрите, какая пропорция. 1 к 9, да? Один человек из 10 всего приходит и благодарит Господа, да? И кто? Иисус. Здесь Бог даже уничтожает. И это был самарянин, да? Тот Божий народ, кому Иисус принес вот это исцеление, они не благодарят Его. А какой-то иноплеменник приносит Ему славу, приносит благодарность. И смотрите, какая пропорция сейчас в наше время. Я уже думаю, наверное, 1 к 100, который благодарит. Или даже уже, наверное, и больше. Как мы благодарим Господа? Или у нас вот наша традиционная за пищу поблагодарили и все. Но я так не думаю, да, братья и сестры. Мы благодарим Господа всегда. Я вспоминаю, такой пример мне пришел, когда я эту проповедь делал, когда у нас детишки маленькие были, мы брали им детские вот эти христианские рассказы и читали. Может, кто-то из вас тоже читал, может, кто-то и читает, помнит. Была такая... Поляна, девочка, про нее читали. И вот там есть такая, я так помню, точно, да, потому что я на первом собрании тоже говорил. Там было такое, ее опекун пришел к пастору в церковь, и вот на Рождество они там делали вот это, какая-то гуманитарная помощь была, и они составляли там подарки. И он попросил, чтобы вот этой Поляне подарили куклу. Ну, к пастору пришел, говорит, ну, тот, говорит, хорошо, все сделал, ну, и все. А когда наступила вот этот Вайнах, Рождество, когда принесли вот этот сверток, она открывает, там что было, кто помнит? Костыли, представьте, кто-то, костыли. И девочка это не огорчилась, ничего. Она говорит, слава Богу, что мне эти костыли не нужны. Научиться во всем находить, за что можно благодарить Господа. Да? Ну не просто Господа, а сделали тебе добро, благодари. Где-то я слышал такое. Если тебе сделали добро, ты помни это. А если ты сделал, забудь об этом. Что-то, ну, вот. Неблагодарность, она присущна гордым людям. И знаете, гордый человек, вот этот неблагодарный человек, он ставит себя выше, да? Он не может поблагодарить того человека, кто ему оказал какое-то добро или помощь. Он считает себя выше этого человека, а опуститься ему... Он считает это позором, да? Научиться во всем находить, за что можно поблагодарить. Ну, конечно, можно сказать, кто-то может и скажет, как вот в нашей верующей среде может быть такое. Да, вот именно в нашей верующей среде происходит вот это. И Иисус говорит, что я посылаю вас благовествовать, нести вот эту благую весть в мир, что вы будете как овцы среди волков, и вам не избежать вот этих столкновений с этими вот этими пороками человеческих себелюбия, вот этих, что я перечислял. Иначе, говорит, если вам надлежало бы выйти с этого мира, вы будете встречаться с этим. Но если в вашей среде это будет такое, с такими даже не приветствовать, не участвовать с ними в их делах, и вот как здесь написано в пятом досье, о таких удаляйся, чтобы вот эта зараза на тебя не перешла. И как вот это, такие негативные качества попадают в верующую среду? Опять давайте возьмем библейский пример. Это второе Паралипоменон, Ветхий Завет, 25 глава. Вообще, вот этот, такие повествования вот, о царях здесь. Мы знаем, что после Соломона израильское государство, оно распалось на северное и южное, что был Израиль и был Иудея. И вот мы когда читаем про этих царей, первое, что сразу в глаза попадается, израильское государство, оно, как сказать, не так Богу служило. Вообще из всех цариц израильских, по-моему, никого и не было, которые служили Бога и вот народ водили вот это идолопоклонство. Но у иудеев были цари, хорошие цари были, которые Богу служили. И первое вот повествование с первой главы, Вторая Паралипоменон, 25 глава, мы читаем. И вот пишется, 25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иогадань из Иерусалима. И вот, и делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Вот это он делал угодное в очах, уже как бы молодец. Мы его вписывали... Отдельный список, молодец он, хорошо. Читаем дальше. Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя, отца его. Но детей их не умертвил, так как написано в законе в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря, не должен быть умерщвлены отцы за детей, и дети не должны быть умерщвлены за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть. Вот это плюс, да? Царь делает угодное в очах Господа, обращается, читает закон, видите, так написано в законе, вот этой книге, и еще он его соблюдает, он его прочитывает и соблюдает, молодец, вот это хороший. Что делает дальше он? Ну, у него соседи были эти, Сир, это потомки Исава, они между собой вели войны, и вот он набирает ополчение, набрал, я так своими словами, набрал ополчение, чтобы защищаться. И еще берет наемников, вот, 6 стих мы читаем. И еще нанял из израильтян 100 тысяч храбрых воинов за 100 талантов серебра. У братьев своих, у израильтян, просит помощи, они ему выделяют 100 тысяч храбрых воинов, и он им платит 100 талантов серебра. Что происходит дальше? Но человек Божий пришел к нему и сказал: «Царь, пусть не идет с тобой войско Израиля, израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело мужественно, подвязайся на войне, иначе повернет тебя Бог перед лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повернуть». И сказал Амасия человеку Божию: «Что же делать со 100 талантами, которые я дал войску израильскому?» Человек Божий, и сказал человек Божий: «Господь, может Господь дать тебе и более всего». И отделил Амасия войско. Знаешь, отказался. Оказывается, еще один плюс. Человек Амасия, ну, богатство вот это, серебролюбие ему как бы, ну, и 100 тысяч талантов. Ну, это войско обозлилось, вот эти израильтяне. Они пошли, когда назад, их, ну, как, деньги дали им, и идите, не, вы не нужны. Они обозлились и начали там грабить, что-то, ну, пишется здесь. Вот. Я так тоже думаю, вот меня бы пригласили бы там, ну, что-то, кому-то что-то сделать. Или, ну, а здесь драться на войну, тебя же и убить могут. А тут раз, говорит, извини, нам ничего не нужно, ну, деньги, которые мы тебе обещали, вот даем. Да я бы с радостью, да, спасибо, вот. А эти, видите, как это. Но Амасия идет вот против Сеира этих, кто им угрожал, и Господь дарует им победу. И он, вот, 14 стих. Амасия побеждает вот этих идумиян и приходит домой. И вот мы читаем 14 стих. Амасия, придя после поражения идумиян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами. И перед ними кланялся и кадил. Еще раз давайте смотрите. Амасия, придя после поражения идумиян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами и перед ними кланялся и им кадил. Это что такое? Вот это. Я когда читал, я не понял. Как ты мог? Ты же только сейчас, тебе Господь даровал победу. Все это сделал. А он приносит этих и кланяется им. И еще, ну, служение какое-то происходит, понимаете? И дальше читаем. «И воспылел гнев Господа на Амасе, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему: зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Кого он победил, он берет этих богов и еще им клянулся. Господь посылает к нему пророка. Для чего? Мы уже не раз вот в Библии встречаем, что Бог, и Каин еще никакого греха не сделал, он только мыслить стал, но ему Господь не послал, а предупреждение говорит: у тебя грех перед порогом лежит. Помните, Аман этот был, который заклятое взял. Бог тоже дает ему, уже он сделал грех, он говорит: раскайся, покайся. Давид, помните, тоже совершил. Приходит пророк, тоже говорит ему притчу, что и только у Давида правильная реакция была. Он осознал, и этот же нет. И смотрите, как он отвечает. Когда он говорил, царь ответил пророку этому: разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. И перестал пророк сказать: знай, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. Первый раз он послушался совета, пошел и победил. Здесь же он: ты кто такой, мол, что мне слова Божьи? И он отвергает его. Дальнейшая судьба там вообще, куда он залез, он и войной на Израиль пошел, и, ну, кому интересно, можете прочитать. Очень я поражен был этим. А в чем причина вообще? Почему он так поступил? Нет, причина написана в самом начале. Что произошло с этим царем? Как он вот дошел до такого? Самое простое. Он делал не от полного сердца, написано. Вот. Что-то в нем, у него там было вот это такое, обольщение или гордость, надменность. Оно, Бог даровал ему победу, у него сразу гордость возросла. И вот эта пропорция, оно пересилило то, что он делал угодное в очах Господних. Вот такой один из примеров, когда в среду верующих может войти вот такое негативное, да? Служил, но не от полного сердца, понимаете? Где-то там что-то было. Есть и другие, конечно, вот эти варианты проникновения, да, в среду наших, в среду верующих. Но мы, верующие, должны понимать, что если вот такая, замечаешь за собой вот эти проявления, вот этих перечисленных негативных качеств, надо от них избавляться, да? И как это сделать, да? Ну, это Библия говорит, как есть хороший способ, есть, я бы сказал, вот его периодически читать, если у кого какие-то постигают вот такие качества, вот это читать еще лучше, если выучить, и всегда оно придет на ум. Когда тебе вот мысли пришли, раз это прочитал, вспомнил, сказал, и Бог поможет. Римлянам 12 глава, с 1 стиха. Вот это как бы перечитывать мы все не будем, так выборочно прочитаем, но это очень хороший, как бы сказал, план, как избегать вот таких негативных качеств. Римлянам глава 12, с 1 стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 6 стиха. И как по данной нам благодати иметь различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Не просто пророчество, а еще меру, веру добавляй. Имеешь ли служение? Прибивай служение. Учитель ли? В учении. Увещеватель? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай. В простоте. Начальник ли? Начальствуй. С усердием. Благотворитель? Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайся зля, прикрепляйся к добру. Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою в скорби, утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующими. Плачьте с плачущими. Будьте единомыслимы между собой. Не высокомудрствуйте. Не последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Если можно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои. Ибо делай сед, и соберешь ему на голову горящие угли. Не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. Вообще другая противоположность, да, тому, что мы читали в Тимофее. Да? И я вот советую нам, и себе, и вам, чтобы мы вот это все исполняли, да? Делали вот на все 100. Вот сказано радуйтесь, радуйтесь. Сказано плачьте, плачьте на все 100. А я бы еще сказал, добавьте еще чуть усердия, да? Каким образом? Враг голоден твой, ты накорми и дай еще ему на запас, чтобы покушал. Если в нужный момент, промолчи, да, мы знаем, молчание золото. Даже если ты прав, вот закрой рот свой, да, не накаляй обстановку, да. Вот здесь, и вот здесь тоже хочется предложить внимание на один пример, да, вот возьмем 14 стих. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, да. Слава, вот это трудно, да, благословлять, когда тебя гонят, когда над тобой как издеваются. Но Бог говорит, благословляйте. И слава Богу, что мы вот здесь в Германии живем, что у нас нет вот этих гонений, которые были в бывшем Советском Союзе, как верующие гнали, как гонят сейчас в Северной Корее или в мусульманских странах, да. Но где вот камнями побивают, да, где в темнице сажают, где могут переместить в такие трудные места или опасные, где трудно, да, человеку жить, опасно жить. Но мы здесь все равно испытываем, знаете, словесное гонение. Нас могут и злословить, нам могут угрожать, и насмешки различные. Но если проявлять терпение и стойкость, да, молиться вот за этих гонителей, а не проклинать, то Бог обещает даже за это награду. Да? Мы читаем Матфея 5 глава 12. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Благословляйте их, не воздавайте злом за зло». И еще хотел нас одобрить. Есть такие события библейские, да, это описано Деяния, 9 глава. Тогда еще Савл, он еще Павлом не был, он просит у первосвященника вот письма. И для чего? Он идет в Дамаск, и кто следует учению, привлекать тех к ответственности, там в темницу сажать или что. И вот мы читаем глава 9 с 3 стиха. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет. Это Савл. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь сказал же: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Мы вначале, когда читаем, когда он просит письма, и кого он пошел преследовать, там написано. Там вообще об Иисусе Христе нет слова. Но Иисус говорит: если вы гоните моих последователей, значит, вы гоните меня. Он вот эту ответственность берет на себя. Если вас гонят, он говорит, значит, гонят и меня. Если ты предоставил тело свое в жертву живую, благоугодную Богу, то в служении, что бы ты ни делал, пророчествовал бы, увещевал, благотворил, принимал участие вот в нуждах святых, был в гонении, радовался и плакал, всегда во всем с тобой будет Иисус Христос. Зная это, в любых трудностях это одобряет, да? Вообще я вспоминаю, вот в детстве был в школе или вот в этих лагерях, мы, мальчишки, что-нибудь сотворим, и нас всегда, ну, выставляли и наказывали. Каким образом, да? Различным. Если ты один, как-то тяжело. Но если ты с группой, уже как-то легче, да? А здесь ты знаешь, что над тобой издеваются, на тебя злословят. А если ты знаешь, что с тобой защитник, вот этот Иисус Христос, когда он в любой момент может заступиться за тебя, она одобряет, понимаете? Уповаешь на Господа, всегда уповаешь на Господа, и Он тебе дает и защиту, и одобрение, и, не знаю, и радость, и все, что надо. Я читал или слушал, я не помню, свидетельство одного брата, они где-то там по Сибири ездили и благовествовали, и вот они узнают, в одной деревне, там в тайге стоит деревня, и там у них сестра одна есть, какая сестра верующая. Ну, они решили навести там, как она живет, как все. Они приезжают в этой деревне, спрашивают, им говорят, а она не в деревне живет, а еще хутор, там еще дальше, короче, в лес, в тайгу. Вот они еще там 500 метров сколько-то проехали, и вот она одна живет, дом у нее, и она одна живет. Ну, сестра уже за 60 лет, но они заходят, она бодрая такая, веселая, встречает их, все. Но они смотрят, она, ну как, у нее гостили, а тут сумерки, все, а она вот одна. Понимаете? Ну, естественно, не электричество, ничего. Она одна там. И они у нее спрашивают, сестра, а вы одна здесь живете, а вам не страшно ли? Она говорит, а как мне страшно, может быть, я же с Господом. Уповает на Господа, и страх ей не видит, ну, не чужд. Теперь они посидели у нее, говорят, сестра, а вот вы одна живете, а вам не скучно ли? Они говорят, она, как мне может быть скучно, я же с Господа. Это такое одобрение, знаете, что есть такие вот люди, которые так с верой, да, смотря на Господа, да, вот учатся у него. Всему учитесь и подражайте. Вот у Иисуса Христа, что и как Он сделал, да? Вот любой поступок, любое действие, любая речь, когда что-то мы делаем, можно сопоставлять. А поставить на свое место Иисуса Христа, а Он бы так сделал, а Он бы это сказал, вот такие сравнения, да? Еще есть у меня иллюстрация одна такая. Знаете, вот стоит толпа, может, кто-то и слышал об этом, вот. Может, кто-то уже знаком с этим. Но стоит толпа, и возле толпы проходит один человек, прохожий, и нечаянно споткнулся и упал. Да? Тут из толпы двое выходят, сразу ему помогать стали. Через короткое время третий. Да? И вот объясняется, кто это. Первый, кто это, вот эти люди выходят. Ну, а остальные толпа стоит, смеется. Первый человек, это и сам Иисус Христос, начал помогать ему. Второй, это человек, который уже долго верил, который уже взирает, который уповает на Господа. Его уже не надо учить, что как делать. Он уже знает по опыту, по доверию Иисусу Христу, что надо делать. Он уже... А третий, это вот недавно стал верующий, он смотрит, что делает Иисус, он начинает... тоже это делать. И вот я к чему это говорю. Если мы, взирая на Христа, вот выполняя Его заповеди с усердием, да, с усердием, подчеркиваю, еще, познавая волю и выполняя ее, мы не будем сообразовываться с этим веком, да, похожим на этот век. Будем иметь всегда бодрое состояние. И вот эти признаки последнего времени, они будут на нас влиять, знаете, только как знаете, что оно должно быть, да, будут не такое значение, да, никакие переживания для нас они не будут нести. Мы будем знать, что да, время уже близко, Библия говорит об этом. Никакие вот эти страхи, никакие переживания для нас не будут не иметь никакого значения. И будет, Библия говорит, да будет совершен каждый Божий человек. Аминь.